Славим Тебя, Господь, за благ, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Мы должны преподносить того Христа, которого мы переживаем, того Христа, который внедрился в наше существо, другим людям для созидания тела Христова. То есть, если мы что-то увидели, если мы услышали, если в нас был внедрен какой-то Христос, то теперь мы должны передавать его другим. Мы должны возвещать его другим для Божьего строения.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии. Программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению книги «Бытия», мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве – 935-71-81. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение «Бытия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы всегда очень рады, когда к нам приходит Владимир Демидов. Сегодня он снова пришел к нам пообщаться о жизнеизучении бытия. Добро пожаловать к нам сегодня, Владимир.
Я очень рад снова быть здесь в студии. И сегодня мы будем говорить о сне Иакова в 28 главе бытия. Мы уже говорили об этом в предыдущих передачах. Сегодня мы продолжим наш разговор, и мы увидим глубинное значение этого сна.
Владимир, мы уже говорили об этом, как вы и сказали. Но поскольку это первое появление Дома Божьего в Библии, и вообще тема Божьего дома в Библии имеет большое значение, нам необходимо вернуться к этой теме еще раз. Не могли бы вы сделать обзор элементов сна Иакова перед тем, как мы начнем наше сегодняшнее общение?
Во-первых, когда Иаков увидел этот сон, он увидел лестницу. Эта лестница соединяла землю с небом и приносила небо на землю. Это очень важный момент. В Новом Завете, в Евангелии от Иоанна, мы видим очень похожее место. В конце первой главы, в 51 стихе, Господь Иисус говорит Нафанаилу: «Уверите открывшееся небо и ангелов Божьих, восходящих и сходящих по Сыну Человеческому». Этот стих, Евангелие от Иоанна 1:51, напрямую связан с тем местом в Ветхом Завете, в 28 главе Бытия, которое мы сейчас рассматриваем. Здесь содержится явное указание на 28 главу Бытия. Я отмечу здесь два выражения. Во-первых, открывшееся небо – это те небесные ворота, которые мы видим в Бытии. Иаков сказал об этом месте, о Вифиле, что это ворота неба, он назвал это небесные врата, то есть то место, где небо открывается. Вот. И Господь Иисус в Евангелии от Иоанна говорит, что вы увидите открывшееся небо. Это первая параллель. Ну, затем я не говорю о восходящих и сходящих ангелов, это очевидный момент. Вот. Но я хотел обратить внимание наших слушателей на последние слова «по Сыну Человеческому». Здесь я хочу сразу отметить, в синодальном переводе написано было «на Сына Человеческого», но мы сейчас пользуемся восстановительным переводом, поэтому я хотел сказать для слушателей, чтобы они обратили внимание на эту разницу. Здесь в греческом тексте употреблен тот же самый предлог, что «септуагинта», греческий перевод Ветхого Завета, употребляют в 28 главе Бытия в отношении лестниц. То есть там, когда ангелы восходят и сходят по лестнице, употреблен предлог «эпи». Так что все это показывает, что настоящий лестницей, которая соединяет землю с небом и приносит небо на землю, является сам Сын Человеческий, то есть Господь Иисус Христос. Он сам есть эта лестница. Хорошо. Таким образом, как я сказал, Господь является действительностью, лестницей, которую Иаков увидел во сне. Понимаем, благодаря этому, что этот сон имеет очень большое значение. Затем, когда Иаков проснулся после своего сна, он сказал: «Это не что иное, как Дом Божий, врата небесные». И вот это выражение «Дом Божий» тоже имеет огромное значение, потому что мы знаем, что желание Божьего сердца, цель Божьего вечного замысла как раз связана с тем, чтобы Бог обрел на земле для себя дом. Затем, после того, как Иаков сказал эти слова, Иаков взял камень, который служил ему изголовьем, то есть подушкой, и поставил этот камень вертикально, как столб, и затем он полил его елеем или маслом. Вот основные моменты в этом сне Иакова. Все они имеют очень большое значение, и я надеюсь, что сегодня в радиопередаче мы будем более подробно говорить о них.
Благодарю вас, Владимир. Давайте послушаем наш первый отрывок из сообщения Уитнеса Ли, в котором он будет рассматривать четыре составляющие сна Иакова.
This is the most crucial point in the whole book of Genesis. You may say...
Это самое важное положение во всей книге Бытия. Возможно, вы скажете, что Бытие 1.26 – это очень важный отрывок. Да, это верно. Это важный отрывок. Но он не так важен, как 28 глава, в которой рассказывается о сне Иакова. В этом сне наибольшее впечатление производят две вещи. Первое – это камень. Очень странно то, что Иаков прошел длинный путь, устал, ему было одиноко, конечно, он не отдыхал, он устал, лег спать под открытым небом, и в качестве подушки он использовал камень. Это имеет очень большое значение. Во-первых, он сделал из камня подушку, а во-вторых, он поставил этот камень как столб. Подушка предназначена для отдыха, столб предназначен для строения. Это имеет очень большое значение. Понимаете ли вы, что ваша подушка станет столпом? Осознаете вы это или нет, факт остается фактом. Позвольте мне спросить вас, есть ли в вашей жизни подушка? Да или нет? Что является вашей подушкой? Кто-то скажет, что это Иисус, кто-то церковь, а кто-то дух. Я бы сказал, что это не совсем верно. Позднее вы увидите, что вам не нужно слишком спешить. Сначала подушка, затем столб, а что потом? Дом. Он сказал, что этот камень, который он сначала сделал подушкой, а затем столпом, он сделает домом Божьим. Это имеет очень большое значение. Здесь мы видим две вещи – камень и дом. В дополнение к этому, здесь есть еще что-то удивительное, а именно елей. Он вылил елей на камень. Теперь мы видим камень, столб, дом и в дополнение к этому елей. Понимаете ли вы, что эти четыре вещи представляют собой четыре самых основных элемента, из которых составлена Библия? Камень, столб, дом и елей. Это не мелочь.
Владимир, это удивительные слова, и нам потребуется более подробное их объяснение с вашей стороны. Мы только что услышали, что эти четыре вещи – камень, столб, дом и елей – являются основными составляющими всей Библии.
Да, давайте поговорим об этом и начнем с Дома Божьего. Иаков назвал то место, где ему приснился этот сон, Вифиль, и Вифиль в переводе с еврейского означает «Дом Божий». И дом – это именно то, чего Бог желает в этой вселенной. Бог хочет обитать в человеке, ему нужен дом. Этим домом должен быть человек. И он хочет, чтобы человек тоже обитал в Боге. Происходит такое взаимное обитание Бога в человеке, а человека в Боге. И это и есть Божий дом. Я хотел бы сейчас обратиться к Новому Завету, к Евангелию от Иоанна, и показать два места. Одно из первой главы и другое из второй главы Евангелия от Иоанна. В первой главе, в 14 стихе, говорится, что когда Господь Иисус воплотился, когда Бог стал человеком, Он поставил скинию среди нас. Опять-таки, я сейчас ссылаюсь на восстановительный перевод, в 14 стихе говорится, что Слово стало плотью и не просто обитало, как сказано в синодальном переводе, а поставило скинию среди нас. Греческое слово, употребленное здесь, обозначает именно это. Оно происходит от корня скиния. Он поставил скинию среди нас. То есть Господь Иисус сам был скинией, в которой Бог мог обитать среди людей. Теперь давайте перейдем ко второй главе Евангелия от Иоанна. Там Господь говорит: «Разрушьте этот храм, и я в три дня воздвигну его». При этом, когда Он говорит «храм», Он имеет в виду свое тело, как апостол Иоанн поясняет несколькими стихами позже. И это показывает нам, что Христос был истинным храмом. То есть в первой главе мы видим, что Христос был скинией, во второй главе мы видим, что он был храмом. Скиния и храм – это те две вещи, которые в Ветхом Завете служили Божьим жилищем. Так вот, Господь Иисус является действительностью скинии, действительностью храма. Он является действительным жилищем для Бога. Он обитал в Боге, Бог обитал в нем. Была такая взаимная обитель Бога и человека. Это происходило, когда Господь Иисус жил на земле. Но после его смерти и воскресения на свет появилась церковь, как его тело. И Павел в первом послании к Тимофею 3:15 говорит, что церковь – это дом живого Бога. То есть теперь домом живого Бога является церковь. И в конце Библии, в Откровении, мы видим, что Новый Иерусалим, как завершение церкви, тоже является Божьей скинией и Божьим храмом. Если вы перечитаете последние две главы Библии, то вы увидите там, что Новый Иерусалим, с одной стороны, называется скинией Бога, с другой стороны, он называется Божьим храмом. Точно так же, как Господь Иисус называется скинией и храмом в начале Евангелия от Иоанна. Так что Новый Иерусалим – это тоже взаимное обитание Бога и человека. Таким образом, мы видим здесь Божью цель, Божье желание. Итак, давайте вернемся к сну Иакова. В этом сне мы увидели не только Божий дом, мы видим также, как возникает этот Божий дом, посредством чего он производится. Итак, Иаков использовал в качестве подушки, в качестве изголовья камень, и затем он поставил этот камень вертикально, как столб. Мы знаем, что Божий дом состоит из камней. Но это камни не безжизненные, это не мертвые камни, это живые камни. Петр в своем первом послании говорит, что мы – живые камни, и что мы созидаемся в духовный дом. Все верующие являются живыми камнями для Божьего духовного дома. Затем этот камень стал столпом. Яков взял тот камень, который служил ему подушкой, и поставил его как столб. Что это означает? Это означает, что когда мы переживаем Христа, и Христос вкладывается в нас и внедряется в нас, мы становимся живыми камнями для Божьего строения. И затем мы должны принести то, что мы пережили, Божьим детям и раздать это в них. Тогда Бог начинает использовать этот элемент для своего строения, и это становится столпом. Когда Христос раздается в нас, мы становимся камнями, и затем, когда мы раздаем этого Христа другим, это становится столпом в Божьем доме. Мы можем быть столпом в Божьем доме. Об этом говорится в Откровении, в 3 главе. Господь обещает победителю сделать его столпом в Божьем храме. Затем мы увидели камень, мы увидели столб. Теперь скажем несколько слов о елее. После того, как Иаков поставил этот камень в качестве столпа, он полил его елеем или маслом. Елей в Библии является символом духа. То, что камень был полит елеем, означает, что мы можем быть помазаны Духом. Дух приносит Бога в человека. Все эти символы замечательны. Мы живые камни, Христос внедряется в нас, мы становимся столпами для Божьего строения. И все это происходит благодаря тому, что на нас изливается Дух. Этот Дух входит в нас, позволяет нам слиться с Богом и делает нас Божьим домом в этой вселенной.
Владимир, может быть, кому-то трудно принять то, что эти четыре вещи являются основными составляющими всей Библии, но я уверен, что в этом общении, в сегодняшнем сообщении жизнеизучения бытия действительно есть определенный свет. Благодарю вас. Давайте вернемся к сообщению Уитнеса Ли.
God's intention is to make man his corporate expression.
Намерение Бога заключается в том, чтобы сделать человека своим совокупным выражением. Теперь мы переходим к Иакову. Что мы видим? Обманщика, держащегося за пяту, очень хитрого молодого человека. Мы видим именно это. Конечно, сегодня в свете всей Библии мы знаем, что этот молодой обманщик был избран Богом. И мы ясно увидели, что он был определен к тому, чтобы иметь право первородства. Даже предопределен к этому. Первородство предназначено главным образом для того, чтобы выражать Бога. Не только представлять Бога, но и выражать Его. Когда этот молодой обманщик попал в беду из-за своего обмана, во время его одинокого путешествия ночью ему неожиданно приснился сон. Нам всем нужно понимать, что быть спасенным – это сон. Это должно быть нашим первым сном или нашим начальным сном в нашей духовной жизни. В этом духовном сне мы видим камень, мы видим столб, мы видим дом, а именно Божий дом, и мы видим елей. В предыдущих главах эти четыре вещи не упоминались. В предыдущих 27,5 главах не упоминается камень. В 11 главе мы видим много кирпичей, изготовленных для строительства дьявольского города Вавилона и бесовской Вавилонской башни. Там нет камней, там есть только кирпичи. Когда мы рассматривали 11 главу, мы подчеркивали, что кирпичи – это произведение рук человека. Кирпичи – это результат работы человека с глиной. Все вы должны осознавать, что сегодня все религии представлены кирпичами. Все человечество – это кусок глины. Религия работает над человечеством, чтобы произвести кирпичи. Камень ни разу не упоминается до 28 главы Бытия. Мы все знаем, что первое упоминание в Библии всегда устанавливает принцип. Когда Петр впервые пришел к Господу, Господь сразу же дал ему новое имя. Каково было значение этого имени? Камень. Камень. Ты уже не Симон. Ты Кифа, камень. Позднее, когда Петр в своем служении писал свое первое послание, он сказал, что мы все являемся камнями, живыми камнями, которые созидаются в духовный дом. Затем, когда мы подходим к завершению всей Библии, мы видим просто город, построенный из камней. Согласно принципу в Библии, город – это всегда увеличение дома. Когда дом многократно увеличивается, он становится городом. Теперь вы видите, насколько последовательна Библия. Увидев все это, вы можете понять, что такое камень. Камень – это материал для построения Дома Божьего. А что такое Дом Божий? Дом Божий – это просто Божье удовлетворение, Божий покой и Божье выражение. Слава Ему! В конечном итоге дом, который он получит, будет увеличен до размеров города. В 4 главе Откровения Бог своим видом подобен яспису. Город тоже выглядит как яспис. Это означает, что город просто имеет внешний вид Бога. Город – это просто выражение Бога. Город даже будет увеличением Бога.
Владимир, я хотел бы попросить вас развить эту мысль о том, что город в системе прообразов представляет собой увеличение Бога. Что имеется в виду вообще по терминам «увеличенный Бог»?
Ну, давайте сейчас обратимся к Писаниям и увидим это в Писаниях. А сначала обратимся к 3 главе Евангелия от Иоанна. Здесь Иоанн Креститель сказал о Христе: «Он должен увеличиваться, а я уменьшаться». Видите, здесь говорится, что Христос увеличивается. То есть Бог действительно может увеличиться. И что является этим увеличением? Как он увеличивается? Вернемся на один стих назад. В 29 стихе он говорит: «У кого есть невеста, тот жених». Если мы сопоставим эти два стиха, то мы увидим, что увеличением Христа как раз и является его невеста. А его невеста является церковь. То есть церковь является увеличением Христа. Теперь обратимся к еще одному примеру в Писаниях, к 12 главе Евангелия от Иоанна. Здесь, в 24 стихе, это известный стих, Господь уподобляет себя пшеничному зерну. Пшеничное зерно падает в землю и умирает. И затем, когда оно вырастает в воскресенье, оно производит много зерен. Затем эти зерна перемалываются и перемешиваются, становятся одним хлебом. Так вот, эти многие зерна являются воспроизведением Христа. И когда они смешиваются в один хлеб, они становятся увеличением Христа. То есть здесь мы тоже видим увеличение Христа. И этим увеличением Христа является церковь, тело Христово. Вот это мы и имеем в виду, когда используем этот термин «увеличение Бога». Если перейти затем далее к Новому Иерусалиму, то можно сказать, что Новый Иерусалим – это тоже увеличение Бога. Потому что Новый Иерусалим – это окончательная завершенность, слияние Триединого Бога со всеми его избранными и искупленными людьми. В вечности в прошлом Бог был просто Богом, но затем во времени Он стал человеком. Он умер на кресте, Он вошел в воскресение и раздал Себя в миллионы людей.
В этом смысле мы можем сказать, что Бог действительно был увеличен. И на самом деле Новый Иерусалим – это один великий Бога-человек, который состоит из Бога, а этот Бог слит с совокупным человеком, он слит с миллионами избранных и искупленных людей. И в этом смысле Новый Иерусалим действительно является увеличением Бога.
Благодарю вас, Владимир. А теперь давайте вернемся к сообщению Уитнеса Ли и послушаем заключительный отрывок из нашего сегодняшнего сообщения о жизни изучения бытия.
That night, not only Jacob was homeless, you have to realize God was also homeless.
В ту ночь не только Иаков был бездомным. Вам необходимо понять, что Бог также был бездомным. Когда у человека нет дома, у Бога также нет дома. Когда человек не удовлетворен, Бог также не удовлетворен. Посмотрите на бедного Иакова в ту ночь. Он был бездомным и не имел покоя. Во всей вселенной была такая картина, показывающая, что и человек, и Бог были бездомными. А знаете ли вы, что в конце концов будет домом для человека? Вы все должны знать, что в конечном итоге домом для человека навеки будет Бог. Если среди вас сегодня есть те, кто еще не спасен, я хотел бы сказать вам, друзья, пока у вас нет Бога, у вас нет дома. У вас нет дома. Когда я приезжаю к кому-то в гости, мне всегда говорят, чувствуйте себя как дома. Неспасенный человек никогда не чувствует себя как дома. У вас нет дома. Что является вашим домом? Наш дом – это Бог. А кто является домом Бога? Его дом – это мы. Бог является домом для человека, а человек является домом для Бога. Когда человек отделяется от Бога, в результате оба становятся бездомными. До вашего спасения, независимо от того, кем вы были, какими вы были, где вы были, на самом деле у вас не было покоя. Но однажды, когда мы были спасены, что-то произошло глубоко внутри нас. И это что-то произвело результат. И этот результат стал нашей твердой опорой. Может быть, вскоре после вашего спасения у вас были какие-то неприятности. Однако в глубине у вас была уверенность, подобная прочной скале, на которой можно покоиться. Что это такое? Вы можете сказать, что это Христос. Но если вы скажете так прямо, это будет не совсем правильно. Тогда что же это? Это сама его природа, сам элемент, которые были внедрены в ваше существо. В вашем природном существе, в вашей глине нет твердой опоры. Мне безразлично, есть ли у вас докторская степень, высокая должность или собственное дело. Если у вас внутри нет божественной природы, вы кусок глины. И этот кусок глины никогда не сможет быть вашей твердой опорой. У вас не было покоя до тех пор, пока однажды вы не спаслись. Тогда что-то божественное, что-то от Бога и что-то от Христа было внедрено в вас. Эта часть, этот элемент, стали для вас твердой опорой. Это ваш покой, это ваша подушка. Что является вашей подушкой? Вашей подушкой является сам Христос, как божественный элемент, внедренный в ваше существо.
Владимир, приятно видеть то, что нашей подушкой, нашим покоем является элемент Христа, который внедрен в наше существо. Но как его можно поставить как столб для Божьего строения, для Божьего дома?
Да, это очень хороший, очень практический вопрос. Действительно, нашим изголовьем, нашей подушкой, нашим покоем и отдыхом является тот элемент Христа, который внедрен в наше существо. И нам нужно поставить этот элемент Христа как столб для Божьего строения, для Божьего дома. Но как это сделать на практике? Это означает, что мы должны преподносить того Христа, которого мы переживаем, того Христа, который внедрился в наше существо, другим людям для созидания тела Христова. Вот почему, например, апостол Иоанн в начале своего первого послания говорит: «То, что мы видели и слышали, мы возвещаем вам».
То есть, если мы что-то увидели, если мы услышали, если в нас был внедрен какой-то Христос, то теперь мы должны передавать его другим. Мы должны возвещать его другим для Божьего строения. И также в первом послании к Коринфянам, 14 главе, говорится, «Тот, кто пророчествует, созидает церковь», то есть строит ее. Пророчествовать – это значит говорить что-то за Господа, значит, изрекать Господа, вкладывать Господа своим говорением в других людей. То есть сначала мы сами переживаем что-то, мы наслаждаемся Христом, мы видим что-то о Христе в Слове, и затем это становится элементом Христа, который внедрен в нас. Но этот элемент не должен просто оставаться в нас. Мы должны делиться этим Христом с другими людьми. То есть мы должны пророчествовать, мы должны говорить за Господа. Мы должны вкладывать своими словами Господа в других людей. Если мы это делаем, то есть если мы пророчествуем, то мы созидаем церковь. И в результате что происходит? Тот камень, который сначала был нашим изголовьем, теперь становится столпом в Божьем строении.
Большое вам спасибо, Владимир. Это было не очень простое изучение, но в нем было много света. Я очень ценю ваше общение и вашу помощь сегодня.
Мы предлагаем вам получить бесплатную кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы заказать кассету с записью программы или купить книгу «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Более того, по этому же адресу вы можете бесплатно заказать восстановительный перевод Нового Завета с примечаниями. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81. Бытие – первая книга Библии. Эта простая по своему построению книга не только является описанием Божьего творения и самым ранним историческим документом. Бытие – книга, раскрывающая замысел Бога, его принципы общения с человеком и многое другое. Но более того, Бытие – это книга жизни. Мы рады представить вам «Жизнеизучение бытия», в котором Уитнес Ли подробно разбирает эту книгу с точки зрения жизни. Чтобы заказать «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.